грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Украинская оппозиция обещает не допустить ратификации парламентом соглашения о продлении на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута накануне в Харькове президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в обмен на 30% скидку для Украины на российский газ. Теперь соглашение должны ратифицировать парламенты обеих стран. Украинская оппозиция уже заявила, что не допустит этого и заблокирует трибуны Верховной Рады. Наша Украина будет всеми средствами в Верховной Раде и вне парламента противодействовать ратификации соглашения относительно российского флота. Об этом говорится в воззвании президиума Политсовета партии, принятом на его заседании в четверг. 21 апреля в Харькове президент Янукович подписал позорное соглашение, которое увековечивает пребывание Черноморского флота на территории Украины, говорится в заявлении. Наша Украина считает, что этим поступком нынешняя власть лишила себя права называться украинской, потому что дала согласие на оккупацию и фактическое отторжение части украинской территории. О том, как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте, мы сегодня говорим с украинскими политиками Юрием Кармазиным, депутатом Верховного Рады от блока «Наша Украина», и Сергеем Соболевым, заместителем главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко. Они у нас на прямой телефонной связи из Киева. Алексеем Подберезкиным, проректором ГИМО по научной работе, бывшим депутатом Государственной Думы. Он находится в нашей студии. И Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он у нас также на прямой телефонной связи, но из Москвы. Вопрос Сергею Соболеву, заместителю главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко. Что более всего возмущает украинскую оппозицию в соглашении о продлении на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота?
Ну, прежде всего, это прямое нарушение Конституции, где четко зафиксирована невозможность присутствия иностранных баз на территории Украины. А, конечно же, очень серьезный вопрос, что все это делалось в тайне, причем в тайне и от суда, и в тайне от политиков. Фактически узнали о том, что произошло, абсолютное большинство граждан Украины, да, я думаю, окружение самого Януковича, лишь на следующий час после того, как это произошло. Поэтому для нас это, разумеется, позорное соглашение, которое мы не допустим ратифицировать в парламенте, поскольку это требует не просто ратификации, это требует серьезных изменений в Конституции.
Вопрос Юрию Кармазину, депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина». Считаете ли вы также это соглашение попранием Конституции страны?
Добрый вечер, дорогие россияне. Я прежде всего хочу обратиться к вам как председатель партии защитников Отечества, который входит в блок «Наша Украина. Народная самооборона». Хочу сказать, что наша политическая позиция ничего не имеет общего к отношению к русскому народу. Мы к нему тепло и нежно относимся. У меня родственники очень близкие живут в России, и я люблю этот народ. Вопрос в том, что наши политики, не имея ничего за душой, начали обещать людям несбыточные мечты и решили расплачиваться за них государственным суверенитетом. В свое время я был с 94 по 98 год председателем комиссии по изучению политико-правовой ситуации в Крыму. И так получилось, что, видя дестабилизирующую роль всего, что происходило, я выступил автором как раз той статьи Конституции, части 7-й, статьи 17 Конституции, которая говорит четко: на территории Украины запрещается размещение иностранных военных баз. Это как раз ставилось тогда, когда были и была угроза, что могли быть американские базы, могли быть натовские, любые другие. То есть речь шла о том, что вообще невозможно размещение иностранных военных баз. После всего мы в переходных положениях записали, что размещение и существование существующих возможно на условиях аренды, вот на временный период. Этот временный период заканчивается в 2017 году. Сами посудите, в 96-м принята Конституция, в 17-м должен был быть заканчивался срок. Заканчивается срок, который определен переходными положениями. Тут вдруг Янукович, срок полномочий которого 4 года, сейчас, потому что часть он уже пробыл, не имея поддержки населения, потому что он сомнительно очень избран. Разница между ним и Тимошенко была в миллион голосов. И то выборы были в большей части очень сомнительные, потому что заявляла сама Тимошенко о фальсификации, и были этому доказательства. И вдруг человек, не опирающийся на поддержку всей Украины, даже только на одну треть опирающийся, принимает такие вещи, причем спонтанно и неожиданно для всего политикума, пытаясь столкнуть и разделить еще больше Украину, столкнуть лбами нас с нашими братьями с Россией. Поэтому мы, конечно же, считаем, что это незаконная вещь, это первое. Второе. Завтра партия защитников Отечества пикетирует администрацию президента прямо утром, и мы высказываем свой протест против такой политики, и мы предупреждаем власть о том, что дальше будут серьезные неповиновения гражданские, организованные по всей стране.
Спасибо. Напомню, что это говорил Юрий Кармазин, депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона». Вопрос Алексею Ивановичу Подберезкину, проректору МГИМО по научной работе, бывшему депутату Государственной Думы. Можно ли было ожидать столь яростного сопротивления украинской оппозиции новым двусторонним договоренностям?
Конечно, можно было. Я хотел бы сказать, что за последние два десятилетия бывший советский народ, все то, что мы относим к России, нынешней постсоветскому пространству в более широком смысле слова, все политические силы, по большому счету, делились по в зависимости от отношения к государству на два больших лагеря. И здесь не важно, что, скажем, в первый лагерь государственников входили и либералы-государственники, и патриоты, и коммунисты. Важно, это было отношение к государству, к его институтам. Да? Была концепция Якулевым покойным объявлена антиэтатизма. И вот этот лагерь, скажем, антигосударственников, он в конечном счете и привел к развалу Советского Союза и к той дестабилизации социально-экономической, которая сейчас до сих пор происходит. И я вижу вот в этом событии, в нынешнем, конечно, эти силы остались, они были в конце 80-х годов, они были в 90-е годы, они были в этом десятилетии, и это основной водораздел между всеми партиями, на самом деле, независимо от их отношения там, к другим вопросам, частной собственности, там, каким-то частным вопросам, даже внешнеполитическим. Я бы сказал так, что вот это все переносится и на сегодняшний день. Будут два лагеря до сих пор. В России это меньшинство абсолютно, на Украине это меньшинство, но, наверное, в элите это более весомое меньшинство, чем в России. Они, конечно, остались, и они будут сопротивляться. Но я бы хотел подчеркнуть, что вот смотрите, какая связь. Мы сейчас фактически вернулись в ту ситуацию, когда не элиты уже, а народы бывших советских республик задумались, а правильно ли это было, то, что произошло с Советским Союзом. И ведь Киргизия и Украина совпали по времени, в общем, на неделе события. И я вижу в этом очень серьезную закономерность, потому что часть элит национальных, которые, в общем-то, привели к распаду СССР, так и народа, часть народа, они сейчас смотрят на эту ситуацию совсем по-другому. Мне это очень приятно. И, конечно, это огромное историческое событие. Мы можем сейчас говорить о всякой ерунде, о деталях, о разных, но вот это вот геополитическое значение имеет колоссальное. Я слово геополитика не люблю, потому что его используют термин этот очень часто не к месту и по всякому случаю. Но в данном-то случае надо понимать, что я бы сказал так, что это за последние десятилетия это крупнейшее внешнеполитическое и внутриполитическое событие в России. Это тенденция восстановления единого государства, восстановления нарушенных связей, потому что наша экономика и украинская, и российская пострадала на 70% даже не от рыночных реформ. Вот весь этот обвал колоссальный произошел на 70% из-за того, что нарушены горизонтальные связи. Вот сейчас их восстанавливают. И дело не только в газе, понижение цен на газ. Вот об этом сейчас не говорят, что цены на газ, это означает и понижение цен для потребителей, для простых украинских граждан. Это цены делаются более конкурентоспособными украинских товаров. 70% ВВП Украины дает нефтехимия и металлургия, а это тоже газ. Это, как вам сказать, просто Россия в данном случае протянула руку помощи. И что касается, можно, конечно, говорить о военном значении Севастополя, это большое значение, но и там прекрасно, наш очень небольшой, компактный, хороший флот, но на самом-то деле в нынешнее время, так объективно, если говорить, он уже не имеет того колоссального политического и стратегического значения, которое он имел раньше. Там есть подводы, дизельные подводные лодки, их немного, это не ядерные наступательные силы. Там один тяжелый корабль, ракетный крейсер, там несколько, в общем, судов среднего класса, поэтому это не та колоссальная военная мощь, которая раньше была на Черном море. Он свое стратегическое значение в этом смысле Севастополь уже во многом утратил, хотя имеет это значение. Поэтому все эти детали уже второстепенные. А вот что важно принципиально, вот ваши коллеги, которые говорят, или в эфире, они используют термин «этот народ», даже говоря о том, что хорошо относятся. А я не делю русских и украинцев. Я считаю, что мы один народ. Я не могу назвать украинцев «этот народ». Да, с точки зрения международного права, это другое государство. Но для меня это остался тот же самый русский народ, каким он был тысячелетия. Вообще Россия, как таковая, большая Россия, я не хочу обидеть там украинцев, белорусов, это единая нация, это старейшее государство Европы, кстати сказать, насчитывающее более 500 лет, как государственное, и свою государственность. Да? И, ко всему прочему, это огромное, и это колоссальное значение. Вообще Украина – это приоритет номер один во внешней политике России. И особенно сейчас, накануне вот появившихся разговоров о создании так называемых новых европейских государств. Уже, понимаете, сначала была Прибалтика вроде бы как новая, до этого была Польша и Чехословакия, теперь новые европейские государства, новая Европа. Это вроде бы как называлось Белоруссия, Украина и Молдавия. Так вот, этот шаг российского и украинского правительства говорит о том, что не будет новая Европа и отдельно Россия, будет единая Россия и Украина.
Вопрос Игорю Чубайсу, философу, директору Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Добрый вечер, Игорь Борисович. Можно считать дискуссию о судьбе Черноморского флота отголоском распада Советского Союза, как вот утверждают наши собеседники?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, есть и отголосок, и реакция, и переживания, запоздалые переживания на распад страны, но уже очень много вопросов затронуто, и с чем-то хочется поспорить, не согласиться, я попробую коротко это сделать. Ну, вот только что Алексей Подберезкин говорил о том, что украинцы и русские – это один народ. Ну, действительно, такая точка зрения существует в участии российских политологов. Я с этим совершенно не согласен. Ну, хочешь, не хочешь, очевидно, что это два разных государства, два разных языка, две разных политики, это два разных народа. Без этого просто мы не понимаем реальность, мы неправильно оцениваем реальность. Это один аспект. Другой аспект по поводу компактности флота, там современности и так далее. Но действительно вообще споры или такая стратегия хранения морского флота, она во многом странна, учитывая, что вот я 2 года но я был изумлен, Северного флота нет вообще военно-морского, его нет, ни одного корабля не осталось. А тут идет спор почему-то именно о Черноморском флоте, при том, что его потенциал, его, так сказать, в его составе 4,5 раза меньше судов, чем флот турецкий, здесь же рядом, на Черном море. В составе Черноморского флота российского есть суда, это почти невероятно, построенные до революции, до 17-го года. То есть, зачем такой флот, в чем его ценность? Правда, есть вопросы, с которыми я бы не то что поспорил, но так несколько уточнил, что касается украинских коллег. Вот они говорят о нарушении Конституции. Да, на мой взгляд, это несомненно нарушение украинской Конституции. Там сказано, что база сохраняется до 17-го года. Но этот вопрос украинский Конституционный суд уже обсуждал. И была дана такая странная трактовка, странное объяснение, что если речь идет о пролонгации существующих военных баз, тогда нарушения договора нет. А если новые базы создаются, тогда нарушение договора есть. Ну, это позиция Конституционного суда. Я, конечно, не юрист, тем более не украинский юрист, но мне она кажется странной позицией. Но главный вопрос, или первый вопрос у меня вот какой. Вообще, когда я услышал сообщение о том, что в Харькове достигнута такая договоренность, первое впечатление радостное. Ну, договорились, ну, нет конфронтации, есть взаимопонимание, очень хорошо. А дальше начинаешь задумываться, а на какой основе эта договоренность? Ведь договоренность стратегическая, аж до середины этого века, она может быть только тогда действенной, эффективной и настоящей, работающей, если в основе сотрудничества единые принципы. Если одна страна, украинская, на протяжении ряда лет занимала позицию, так сказать, обращения к Западной Европе, если эта страна утверждала демократию, если эта страна рассказала всю правду о Голодоморе, если эта страна вообще как бы сталинизма там нет. А в нашей стране вывешивают портреты Сталина. А в нашей стране вот из всей советской истории один-единственный факт вырвали, парад Победы, и это отмечают. То есть у нас совершенно разные политические концепции, совершенно разные идеологии. Как можно сотрудничать? Это получается сиюминутное сотрудничество, какая-то игра на цены, ради того, чтобы договориться аж на 40 лет вперед.
Напомню, что это говорил Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Сегодня мы обсуждаем российско-украинские отношения. Телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. У нас на связи из Киева украинский политик Юрий Кармазин, Сергей Соболев. В студии находится политолог Алексей Подберезкин. На прямой телефонной связи из Москвы Игорь Чубайс. Премьер Владимир Путин так обосновал позицию России на сегодняшнем заседании правительства.
Россия взяла на себя обязательство с 2017 года продолжить оплату за пребывание нашего флота так называемыми уже живыми деньгами, увеличив несколько ту сумму, которую мы платим сейчас и будем платить до 2017 года. Для нас это непростое решение. Непростое, потому что это дорого. И тем не менее, я буду просить и нашу фракцию в Государственной Думе, и всех депутатов парламента ратифицировать это соглашение. А правительство Российской Федерации прошу сразу же после ратификации представить проект постановления правительства Российской Федерации о пошлинах. Подчеркну, речь идет о качественном прорыве в двухсторонних отношениях между Россией и Украиной. И главное здесь это даже не деньги, сэкономленные в Украине, либо потерянные Россией. Главное это не газ и даже не флот, как бы все это важно не было для нашей страны и для Украины. Главное это все-таки отношения между двумя народами, отношения доверия друг к другу, понимание общности интересов и исторических целей, чувство локтя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что российско-украинские договоренности обсуждаем с украинскими политиками Юрием Кармазиным и Сергеем Соблевым. Они на прямой телефонной связи из Киева. Российским политологом Алексеем Подберезкиным, он находится в нашей студии. И философом Игорем Чубайсом, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Сергею Соблеву. Что, по-вашему, перевешивает экономическая выгода от снижения цены на российский газ или политический ущерб от пребывания Черноморского флота в Крыму?
Я хотел бы сначала развенчать несколько мифов. Господин Подберезкин сказал о том, что благодаря этому соглашению простые люди это почувствуют и получат более дешевую цену на газ. Но это неправда. Потому что на сегодняшний день все чудесно понимают, что более дешевой цены на газ в принципе не может быть. Я хотел бы напомнить, что так называемая дружба, о которой только что господин Путин утверждал, что якобы это все сделано ради дружбы между нашими народами. В прошлом году, в январе месяце, когда Украина в период самых тяжелых морозов была отключена от российской системы газоснабжения, причем это сделано было иезуитски, с пониманием того, что в первую очередь газ не поступит на восток, в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, кстати, там, где эти соглашения подписывались. И путем невероятных усилий мы вынуждены были выполнять наши обязательства не по транзиту газа в Европу, а из газохранилищ наш собственный газ, который мы ранее закупили в России, вынуждены были в реверсном порядке отправлять в Донецк, Луганск, западных границ на восток для того, чтобы при минус 30 не замерзли донечане, луганчане, мои родные запорожцы, которые расположены на востоке страны. Тогда никто не думал о том, как мы любим украинцев и как мы заботимся о них. Более того, никто не думал о Европе, которая в эти же морозы была отключена от поставок газа. И на протяжении 6 дней все считали минуты или часы, когда начнет останавливаться энергетическая система Украины и Европы. Тогда это был обычный диктат. В ходе этого диктата была выдавлена цена $450 за 1000 кубических метров. Кстати, господин Путин надавил, в конце концов, мы, понимая, что стоит вопрос или отключения газа в принципе и у нас, и в Европе, или же хотя бы в этих условиях вести переговоры, вынуждены были пойти на это соглашение и получили самую высокую в Европе цену. Для Германии цена была приблизительно в 1,5 раза ниже. Для Польши она была приблизительно в 1,8 раза ниже. Для Прибалтики она тоже была ниже. А вот для нас, для любимой Украины, цена была установлена российским руководством, потому что понятно, что эту цену не РАО «Газпром», а эту цену устанавливает господин Путин и господин Медведев, была установлена $450. И несмотря на это, весь год, вот парадокс, впервые в Украине была рыночная цена на газ. Несмотря на это, весь год мы день в день, я подчеркну, нового числа, как это записано в соглашении, мы платили 100% оплату за газ. Более того, это фактически была предоплата за газ. Это было впервые за всю историю наших отношений. Потому что когда был так называемый дешевый газ, а дешевое все бывает только в мышеловке, то мы имели задолженности по 1 миллиард, по 1,5, по 2 миллиарда. Я, кстати, хотел бы напомнить не столь давнюю историю, откуда вообще возникла ситуация с базированием российского флота в Севастополе. Она возникла из того, что при самой дешевой цене на газ $50, украинское руководство, в то время господин Кучма, умудрился накопить долгов около $2 миллиарда 300 миллионов. И поэтому вынуждены были эту сумму разбросать на 20 лет и платить по $97 миллионов, якобы нам российская сторона списывала ежегодно за аренду этой базы Черноморской.
Напомню, что украинская оппозиция обещает не допустить ратификации парламентом соглашения управления на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута накануне в Харькове президентом Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в обмен на 30% скидку для Украины на российский газ. А как, о том, как долго может существовать эта договоренность, мы говорим с украинскими политиками Юрием Карматиным и Сергеем Соболевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Российским политологом Алексеем Подберезким, он находится в нашей студии. И философом Игорем Чубайсом, он на прямой телефонной связи находится из России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ереван не отзывает подписи под армяно-турецкими протоколами, но приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой. Об этом заявил в обращении к народу армянский президент Серж Сарксян. По его словам, будет приостановлен процесс ратификации документов. В Чечне в окрестностях села Автуры Шалинского района найдены останки 2 молодых людей, пропавших без вести 8 лет назад. В 2002 году во время спецоперации они были уведены военнослужащими и затем пропали без вести. Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет бюджета, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр России Владимир Путин. Он также сообщил, что с 2017 года стоимость пребывания российского черноморского флота в территориальных водах Украины возрастет. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Россия не признает устное заявление Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству в Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является письменным документом. По меньшей мере 3 человека погибли в результате серии взрывов в центре столицы Таиланда, Бангкока. Около 50 человек получили ранения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на саммите глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Таллине, заявила, что Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют вывод своих тактических ядерных вооружений из стран Западной Европы. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Китай согласится на введение новых санкций против Ирана. В Боснии специальный суд по военным преступлениям приговорил двух бывших сербских полицейских к заключению сроком на 31 год каждого. Они были признаны виновными в причастности к массовым убийствам боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новые российско-украинские договоренности о Черноморском флоте мы обсуждаем с украинскими политиками Юрием Кармазиным и Сергеем Соболевым. Они на прямой телефонной связи из Киева. Российским политологом Алексеем Подберезкиным в нашей студии, философом Игорем Чубайсом, на прямой телефонной связи из Москвы. Украинский политолог Дмитрий Выдрин видит большое будущее у двусторонних отношений.
Старого политического времени, когда Украина и Россия считались фактически врагами, то это, наверное, поражение обоих стран. А если в контексте нового политического времени, когда фактически реанимируется большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, когда обе страны опять называют друг друга партнерами, добрыми соседями, друзьями, то в контексте нового политического времени, я думаю, что это успех обоих стран. Если это будет не просто формальное продление, условно говоря, морально устаревшего военного флота или военных единиц, а если это будет совместный полигон для отработки моделей безопасности для двух стран сначала, а может быть потом с привлечением европейских военно-морских сил, то вижу большое будущее.
Слово Алексею Подберезкину.
Ну вот я наблюдаю примерно такое же разделение как бы представителей элит, как оно было последние 20 лет. В нашей как бы стороне, на российской, есть Игорь Чубайс и я, которые как бы делим по 50%, может быть, представляем. Это те пропорции, наверное, которые сейчас есть государственников, антигосударственников. И 2-1 на украинской стороне. Но заметьте, что пропорции стали меняться. Теперь принципиально. Конечно, мы разные аспекты можем видеть. Кто-то увидит проблемы Конституции, кто-то увидит проблемы цен на газ. И мы можем разные аргументы. Я вот предыдущему коллеге украинскому могу возразить. Вы знаете, цены на газ и в России росли последние 3 года на 30%. А вот этот договор может позволить не снизить цены, конечно, но позволит, может быть, их остановить не только на российском рынке, кстати сказать, но и для украинских потребителей, и предприятий, и конкретных людей. Ведь вы, если политик, наверное, все-таки о людях думаете, да? Теперь повторю еще раз свою мысль, потому что она как-то прошла вскользь. На самом деле, вот этот договор, мне кажется, имеет огромное, фантастически большое значение, если он будет развиваться дальше, потому что перспектива восстановления горизонтальных связей, у нас же промышленность в СССР вся была интегрирована. И от разрыва этих горизонтальных связей очень многие пострадали. И Россия, и Украина пострадала тоже. Восстановление горизонтальных связей, восстановление приграничного сотрудничества, о чем сейчас уже речь идет, это колоссальный толчок даст развитию экономик обоих государств. И что касается российского флота, который стал базироваться, договор. Да, российский флот всегда базировался в Крыму. Хотите вы этого или нет, он всегда там был. И этому российскому флоту базирование сотни лет. Поэтому никого мы ничего не просим. Как он был, так он и будет там стоять.
Виктор Небоженко, президент социологического центра «Украинский барометр», удручен способом и формой заключения договора.
Здесь проиграла и Россия, и Украина, но так как Украине больше демократии, то тут, конечно же, более критично относится. Хотя бы по форме заключения такого договора. Оно было поспешно, тайно, как будто бы ни Янукович, ни Медведев не были в себе уверены. Если Янукович хотел серьезного отношения к этому договору, то он прошел бы ревизию в Конституционном суде, в экспертном сообществе, было бы обсуждение в Верховной Раде и так далее. А на самом деле все произошло наоборот. Более того, завтра хотят быстренько его провести ратификацию. Обычно такого рода договора в международной практике происходят после военных и государственных переворотов. В одной стране, в пользу другой страны. Но в нашем случае, кажется, не было переворота. Поэтому неконституционность и непубличность, недемократичность этого договора — это первое, что сильно смущает украинцев. А второе, и Янукович, и Азаров — люди не молодые. Они не имели права распоряжаться судьбой на 25 лет вперед целого поколения.
Да, сейчас вопрос Юрию Кармазину, депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина». Как, по-вашему, вердикт Конституционного суда Украины легитимизировал ли эту договоренность уже?
Знаете, я благодарен вам за ту такую теплую атмосферу этого обсуждения, этого очень сложного вопроса. Действительно очень сложно. Я хотел бы возразить господину Подберезкину. Разрыв горизонтальных связей, приграничное сотрудничество, это очень хорошо. Мы за него, мы за то, чтобы прекратить этот разрыв. Всячески. Партия защиты Отечества все делала и делает для того, чтобы это было. Но поверьте мне, что сейчас, наоборот, углубится конфронтация. Углубится, потому что у нас, к сожалению, был конституционный переворот. У нас состоялся этот конституционный переворот, когда приняли решение о другом способе формирования коалиции тушками, а не фракциями, которые победили на выборах. Сегодня скупить депутатов в парламенте, это считается, в общем-то, геройство. Это первое. Второе. Я хотел бы сказать тем специалистам, которые говорят и оценивают цену на газ и так дальше. Бухгалтерский подход у нас неприменим. Сколько стоит свобода? Она бесценна. Сколько стоят ваши дети, мои дети, наши родители? Они бесценны. Поэтому сегодня вопрос этот, когда в Конституцию записывалось, что не допускается размещение иностранных военных баз, суть сводилась к одному. Что ни американцы, ни турки, ни немцы, ни россияне, никто не должен иметь военных баз на независимой территории. Вот всего-навсего.
Иван Стариков, член бюро политсовета движения «Солидарность», участник «Оранжевой революции» на Украине, испытывает двойственное ощущение.
У меня смешанное чувство. С одной стороны, радует, что традиционная авиная слава российских моряков разных поколений и политая кровью севастопольская земля остается за российской базой. Этому можно только радоваться. Огорчаться можно по другому поводу и примеру о том, что ничего приличного власть построить не может. Это означает еще, что, по всей видимости, на планах строительства собственной военно-морской базы для базирования Черноморского флота в Новороссийске, как это предусматривалось раньше, скорее всего, на этом поставлен большой жирный пех. Если бы у России были четкие планы, и российская власть, Министерство обороны, президент четко доложили и парламенту, и стране, что же происходит в базе в Новороссийске, то мне было бы гораздо спокойнее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Игорю Чубайсу. Как по-вашему, могут ли новые договоренности углубить конфронтацию вместо того, чтобы наладить двусторонние отношения?
Вы знаете, я согласен с рядом прогнозов, которые высказывались в СМИ. Ну, и украинские интеллигенты писали, интеллектуалы писали о том, что ключевой вопрос – это цена на газ для Украины. Хотя сейчас там экономический рост, и первый квартал этого года экономика показала прирост там почти 11%, а в марте прирост 16%. То есть экономическое положение не такое уж плохое. Но все-таки цена на газ завышена, и поэтому платить за газ Украина могла только суверенитетом. И так оно и получилось. Цены на газ снижают, а права на базу увеличиваются. Увеличит это, обострит конфронтацию или нет? Я согласен с теми, кто считает, что конфронтация может быть очень острой со временем. Ведь смотрите, почему Кремль, почему Москва в конфликте там с Польшей, с Венгрией, с Чехией и так далее? Почему у нас не осталось друзей в Балтии? Да потому что все эти страны пришли к рынку, пришли к правовому государству, пришли к демократии. И Украина тоже двигалась в этом направлении. Хотя, конечно, с трудом, хотя там все намного сложнее, там 70 лет было этого светлого будущего. Вот. И теперь непонятно, куда идет Украина. И совершенно ясно, что, к сожалению, в России нет этого движения к рынку, нет движения к праву. То есть мы Украину тянем в другую сторону. Рано или поздно это нестабильная ситуация, это неправильная стратегия. Она закончится срывом. И украинцы тогда скажут, а что же вы делали тогда в 2010 году? Зачем вы это делали? То есть проблемы только обострятся, они усложнятся, я считаю.
Слово Алексею Подберезкину.
Вы знаете, я с удивлением вот слушаю выступающих, вот особенно когда говорят там об экспертном сообществе, которое должно помочь эти лоб, посидеть, порассуждать парламент, который должен все это оценить. Я вас хочу напомнить, я был участником этих событий, так сказать, ноября-декабря 91-го года, когда Союз разваливали. Приехали в Беловежскую пущу три не очень трезвых человека, мягко говоря, и взяли Союз и развалили, безо всякого экспертного сообщества. А потом по-моему, это решение вынесли на ратификацию российского парламента и украинского тоже, да? Кто тогда собирался, советовался с парламентариями, хотя решение-то было вообще антиконституционное для всех этих республик. Поэтому, вы знаете, вот эти все разговоры, на мой взгляд, сейчас направлены только для того, чтобы дискредитировать эту идею. Ну, время-то уже прошло, 20 лет показали, что было сделано неправильно тогда и правильно сейчас. Ну, и теперь насчет суверенитета. Я что-то не пойму, почему Чубайс вдруг стал так беспокоиться за украинский суверенитет, и все остальные тоже. И мы что, отбираем у Украины суверенитет? Хотя и лично я считаю, что вообще-то суверенитет – это понятие очень соотносительное. Вот, скажем, на Кубе есть база американская. Они там уже, по-моему, 61-го года в состоянии полувойны находятся, и в блокаде Куба. А база американская находится, да? И как бы не очень-то почему-то Фидель Кастро вместе с Раулем переживают по поводу суверенитета. То есть сама по себе база, тем более база российская, которая всегда была российской военно-морской базой, она никакому суверенитету не угрожает. Я уж не говорю вообще о проблеме Крыма, о том, как это вдруг оказалось территория Украины, сколько там населения русского, сколько себя считает этническим украинским. Это все тема, я считаю, надо отложить в сторону, потому что я все-таки исхожу из того, что несмотря на то, что в соответствии с нормами международного права это два разных государства, но это единая нация, по сути дела. Единая нация, которая была всегда едина на протяжении столетий. И у нее общий интерес. У нас миллионы русскоязычных на Украине и украинцев в России проживают, смешанные семьи и так далее, и так далее. Мы страдали, многие миллионы людей от этого страдали. И все эти, так сказать, разговоры и разговорчики о том, кто там больше от этого выиграет, какая цена на газ, это действительно уже смешно звучит. Мы также относимся к российским потребителям газа, как и к украинским, на самом деле. Если мы чувствуем, что мы придерживаемся единой системы ценностей, единых приоритетов.
Политолог Станислав Белковский считает Россию выигравшей стороной.
На сегодняшний день, безусловно, можно оценить российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту как успех России. Долгосрочные тенденции на европейском газовом рынке весьма неблагоприятны для России и «Газпрома». Спрос на российский газ снижается, впоследствии ему снижается и цена. И ясно, что России в любом случае пришлось бы пожертвовать частью тех достижений, которые были достигнуты на переговорах с Юлией Тимошенко более года назад. В этом смысле получение такого важного символического подарка, как сохранение Черноморского флота, еще на 25 лет, это более чем достойная компенсация за неизбежное в любом случае снижение цены на российский газ. Однако Россия платит не только за сохранение базы Черноморского флота в Севастополе. Она платит за конфиденциальность. Те самые 4 миллиарда в год, о которых идет речь, это плата за неразглашение информации о том, что Черноморский флот уже драматически деградировал, продолжает стремительно деградировать, возможно, к 2017 году, который был обозначен когда-то возможного перебазирования флота из Севастополя в Новороссийск, от некогда славного Черноморского флота Российской Федерации не останется вообще ничего. Один металлолом.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос к Алексею Подберезкину. Вот сегодня Путин заявил, что цена, скидка на газ для украинцев – это за счет бюджета. Значит, я хочу сказать, что я с 1 апреля за газ плачу на 40% больше, а у меня пенсия, немножко меньше 9 тысяч. Так я теперь должна буду платить и за то, что скидку для украинцев это делают? А почему нельзя сделать эту скидку за счет «Газпрома», который имеет миллиардные непрофильные активы, и которые зарплата там миллионы их дохода исчисляются, или за счет госслужащих, за счет жены Игоря Шувалова, у которой 600 миллионов доход в год. Так нет, за счет опять нас, простого народа, хотят эту скидку сделать.
А вы знаете, а я с вами согласен, но я не думаю, что цены на, вырастут из-за того, что мы делаем скидку для украинских наших товарищей. Дело в том, что я повторяю, цены на газ в России, тарифы, растут последние 3 года и непомерными темпами. Да, «Газпром» неэффективная компания. Это неоправданные совершенно тарифы, не только «Газпромовские», но и ЖКХ, электроэнергетики. Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что украинцы сейчас, такие же наши коллеги, экономический выигрыш получим мы. Отразится рост экономики украинской на росте экономики российской, безусловно, положительный за счет восстановления горизонтальных связей приграничного сотрудничества, за счет упрощенного обмена там, и так далее и тому подобное, за счет торговли совместной. Вот в чем перспектива. Это не и будет иметь прямых последствий для российского потребителя. А все, что вы сказали в отношении там и Шувалова, и Чубайса, я имею в виду не Игоря, а Анатолия, которые как бы электричество, тариф на электричество в том числе, так сказать, благодаря которому повысились, это все правда, совершенно правда.
Вопрос Юрию Кармазину, депутату Верховной Рады от блока «Наша Украина», «Народный Самарон», председателю партии «Защитников Отечества». Какие средства остаются в арсенале украинской оппозиции, чтобы сорвать ратификацию российско-украинских соглашений?
Спасибо, Лиза, за обсуждение. Я хочу вам сказать, что первое, Алла Павловна пусть не переживает, это так сказал Путин, образно Владимир Владимирович, что за счет бюджета. За счет какого бюджета «Газпром» поставил там такую цену, что там запас в два раза почти больше, чем Польша продается или Германии, Украине. Это первое. Второе, вы знаете, я благодарен был, что подняли цену на газ, насколько сильно, потому что у нас начало развиваться энергосбережение наконец-то. У нас наконец-то начали альтернативные виды топлива развиваться и так дальше. А что касается того, какие у нас есть оружие, какое в арсенале. Вот завтра мы пикетируем, партия защитников Отечества, пикетируем администрацию президента. Завтра, да? Мы потребовали проведения внеочередной сессии на субботу. Мы поставили вопрос там о создании следственной комиссии, в результате которой можем выйти на очень серьезные вещи, потому что от общества все соглашения, которые так сказать, создавались, они были утаены. Согласитесь со мной, что хорошие вещи в тайне не делаются. Они делаются как-то согласованно. Ну и в конце концов я хочу, чтобы четко понимали наши сегодня собеседники, что мы угробили свободную торговлю, потому что изъяли много товаров из свободного обращения. Это первое. Второе. Я хотел бы особо отметить, что никакого отношения к украинским гражданам эта цена на газ не имеет. Она имеет отношение только к олигархам, потому что украинцы получают треть своего газа, своих собственных скважин. Кстати говоря, чтобы вы знали, что сначала первоначально это ведь газ шел с Украины в Россию. И только когда выкачали полностью эти скважины, тогда уже начал в обратном потоке идти, в обратном направлении. Так вот, у нас он как был $40 сегодня для гражданина, так он и остался. Как он был для коммунального предприятия, которое тепло дает, так он и остался. А на 85% у нас выкуплена полностью приватизированная экономика, и эти металлургические предприятия работают сегодня на 5 семей в Украине. Это семьи побогаче, чем, к сожалению, ваш Анатолий Чубайс и чем госпожа Шувалова. Это люди богаче. И вот для них сделана сегодня эта цена, и, в общем-то, для их товаров, и, в общем-то, для того металла, который тоже выпускается, и себестоимость которого очень дорогая, и в том числе для продукции химической. Тут у нас пришел к власти, значит, господин Фирташ фактически, который когда-то владел Росукрэнерго, ну и сейчас тоже возвращает себе эти потоки. Мы уже увидели на себе, как это сложно и как это. Поэтому и вас, и нас сегодня давят олигархи. И Россию, и Украину. И нам, и вам у нас общие задачи. Мы, может быть, больше об этом говорим, но я вижу, что и в России есть серьезные аналитические передачи, вот как господин Владимир Калул, вот мои сегодняшние собеседники. Я не совсем с ними согласен. Я не говорю о том, что вот они говорят о том, некоторые из них, господин Подберезок, например, я не совсем согласен, что он говорит. Он, очевидно, не знает ситуацию в Украине. В Украину вернулось сегодня в Крым 20%, сегодня почти 20% крымско-татарского населения. Это та проблема, которая пришла к нам от Советского Союза, еще от Раисы Максимовны Горбачевой, мы ее очень часто вспоминаем, не всегда, правда, по-разному вспоминаем, но это проблема колоссальнейшая. Это люди вернулись без жилья, без земли, без ничего.
это проблема рабочих мест, трудоустройства и так дальше. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас сегодня в Крыму три государственных языка, три республиканских языка. Крымско-татарский, украинский и русский. То есть у нас масса проблем. И знать Украину до 91-го года – это одно. И понимать ее в этом контексте. Знать сегодня Украину – это немножечко другое. Мы хотим быть цивилизованной европейской страной, в которой все вещи бы обсуждались, принимались бы цивилизованно. И вот такого вот напора через колено, через обман, через покупку, через политическую коррупцию, которая произошла сейчас и начинает происходить в Верховной Раде, мы вам просто говорим об этом, делимся искренне, откровенно об этом говорим. И переживаем, переживаем за то, что у вас происходит. Очень переживаем за то, что там немножечко идут, значит, вот эти взрывы, терроризм, все. Мы колоссально переживаем по поводу всего, сопереживаем с вами. Но и у нас происходят вот такие внутренние процессы. У нас идет сворачивание свободы слова. Началось уже сворачивание свободы слова на телеканалах ключевых. У нас эти телеканалы также принадлежат гражданам и Швейцарии, и Израиля, и одновременно Украины. Что противоречит нашему законодательству, но это есть. И с этим мирится сегодняшняя власть. То есть мы с вами имеем одинаковые проблемы. И суть в том, что нас опять же обдирают. И самое страшное, что это соглашение вероломно заключено в день рождения Гитлера, на дня рождения Ленина.
Вопрос Игоря Чубайса. Вот, как вы видите, украинское общество раскололось по отношению к совершенной вот этой сделке, как они выражаются. Насколько обманчиво единство российского общества?
Ну, я думаю, что российское общество тоже неоднородное, и тут высказываются разные мнения. Вообще, я бы хотел украинским коллегам передать пожелание, чтобы они держали демократию, чтобы они отстаивали ее до последнего, потому что это и наша надежда. Мы смотрим на Украину с надеждой и очень переживаем за то, что происходит там последние недели. Но если вернуться вот к теме газа, то я вообще считаю, что экспорт газа для России не нужен. Надо ограничить его, не надо строить новые там северные потоки, южные потоки, потому что там своего газа не хватает, и нельзя жить только за счет экспорта, надо перерабатывать углеводороды. Это совсем другие цены и другая экономика. То, что уступка украинским олигархам или не знаю там кому, которую сделал президент в Харькове, за эту уступку расплачиваться обычным гражданам, нашей позвонившей радиослушательнице и нам с вами, это несомненно. Вообще, если до сих пор, вот я очень часто слышал на Украине, я там бываю, я часто слышал такое, на первый взгляд, странное суждение, что рынок, на который повышенные цены и рыночные цены на газ, они повысились, но они для Украины разумны, потому что тогда начинается нормальная как бы система отчета, тогда понятно, что делать. Правда, цены на газ были рыночные, а цены на газопровод, на транспортировку газа были не рыночные. Вот в этом и был конфликт между Тимошенко и Ющенко. Вот. Но теперь мы вообще отказались от рыночных цен, и теперь будет речь идти о каких-то... А это потребует политических уступок. Если цены не рыночные, если цены ниже, значит, возникает, конечно, вопрос о суверенитете. Значит, а почему, с какой стати им дарят? Значит, значит тогда будут какие-то политические уступки, и возникает вопрос о суверенитете политическом Украины. Вот. Тем более, что когда речь идет о Крыме, там вообще особые вопросы. Крым – это не Гуантанамо. Гуантанамо – американская база на Кубе, она действительно должна была быть закрыта в 99-м году, но американцы никак не касаются остальной Кубы, она абсолютно изолирована. А Крым, где живет много русских, где там не так давно был марш-бросок с нашей базы БТРов, которые выехали в город, и украинские власти просто на уши встали. Как, что, куда они едут? Это же военная техника, чего они хотят? Там очень много вопросов, и проблемы эти не решаются.
Вопрос, Алексей Иванович Подберезкин. Каким вы видите будущее вот этих договоренностей, и будут ли проблемы с ратификацией парламентами наших двух стран?
Ну, я думаю, Российская Дума ратифицирует быстро. Даже вот я помню ситуацию, я был заместителем председателя комитета по международным делам, когда ратифицировали российско-украинский договор, и я настаивал на его ратификации, не углубляясь в проблемы. Там же были проблемы русского языка и Крыма. Исходя из того, что, вы знаете, надо выстраивать отношения с государством максимально на перспективу, потому что нам не нужно решать в противоборстве частные вопросы, нам нужно целиком комплексно решить. Вот сейчас, мне кажется, стратегически мы заложили основу для колоссального рывка во взаимоотношениях. Вы даже себе представить не можете. Это 140 миллионов русских и там сколько, 50 миллионов украинцев, да? Да, я на Украине в последнее время не часто бываю, но и друзей у меня много там, и я часто работаю вместе с украинцами, кстати сказать, нередко. Поэтому всю эту ситуацию я очень хорошо знаю. Это совершенно другая общность, экономическая, культурная. Это люди, которые искусственно были поломаны судьбой и связи миллионов людей. Поэтому, когда сейчас там стонут о суверенитете эти люди, вы понимаете, мне всегда хочется спросить, вы какую цену готовы платить за суверенитет? Цену миллионов людей, которые живут хуже, которые потеряли семьи, потеряли работу. Если вас вот такая цена устраивает, да, хотя некоторые там сейчас на Украине говорят, что мы готовы за свою свободу, хотя кому их свобода нужна, там, платить тем, что отапливать будем там соломой, да. Теперь вот, я вижу стратегическую перспективу не только российско-украинских отношений в развитии, Путин прав, это стратегия вообще консолидации постсоветского пространства. Это и экономическое, и культурное, и в области образования консолидации. Конечно, во внешней политике, и в военной тоже политике. Я вижу в этом перспективу. И это, я считаю, повторяю, я уже как-то сказал, что это приоритет российской политики номер один. Не Америка нам сейчас нужна на самом деле, а Украина. И игнорирование ее интересов очень часто, с чем я соглашаюсь. Вот, в прошлом, вело к тому, что могли возникнуть в том числе и двухсторонние обиды, и с той, и с другой стороны. Поэтому я считаю, что перспектива очень хорошая, что вектор просто фантастически перспективный. Вот лишь бы как бы эти части национальных элит, которые в свое время привели к распаду Союза, и которых совершенно не беспокоило общественное мнение. Меня никто не спрашивал, когда подписывал договор о развале СССР. Никто не спрашивал российский парламент. И вообще никто не спрашивал мнение всесоюзного референдума, который за несколько месяцев до этого прошел. Да? И мне кажется, что сейчас мы должны воспользоваться этой уникальной возможностью и сделать все для того, чтобы все вернуть назад.
Напомню, что новые российско-украинские договоренности о Черноморском флоте мы обсудили с украинскими политиками Юрием Кармазиным и Сергеем Соболевым. Они были на прямой телефонной связи из Киева. Российским политологом Алексеем Подберезским, он находился в нашей студии. И философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он был у нас на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командиры сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславова...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.